ближние люди самозванца советовали ему для утверждения своей власти немедленно венчаться на царство, ибо многие думали, что и злосчастный Феодор не столь легко сделался бы жертвой измены, если бы успел осветить себя в глазах народа саном помазанника. Сей обряд торжественный надлежало совершить патриарху. Не доверяя российскому духовенству, Лжедимитрий на место сверженного Иова выбрал чужеземца, грека Игнатия, архиепископа Кипрского, который, быв изгнан из отечества турками, жил несколько времени в Риме, приехал к нам в царствование Феодора Иоанновича, угодил Борису и с 1603 года правил епархию Рязанскую. Он снискал милость самозванца, встретив его еще в Туле. Не имел ни чистой веры, ни любви к России, ни стыда нравственного и казался ему надежнейшим орудием для всех замышляемых им соблазнов. Наспех поставили Игнатия в патриархи и наспех готовились к царскому венчанию. А Лжедимитрий готовил между тем иное торжественное явление, необходимое для полного удостоверения и Москвы, и России, что венец мономахов возлагается на главу Иоаннова сына. Войско, синклит, все чины государственные признали обманщика Дмитрия, все, кроме матери, которой свидетельство было столь важно и естественно, что народ без сомнения ожидал его с нетерпением. Уже самозванец около месяца властвовал в Москве, а народ еще не видал царицы Инокини, хотя она жила только в 500 верстах оттуда. Ибо Лжедимитрий не мог быть уверен в ее согласии на обман, столь противный святому званию Инокини и материнскому сердцу. Тайные сношения требовали времени. С одной стороны, представили ей жизнь царскую, а с другой – муки и смерть. В случае упрямства страшного для обманщика могли задушить несчастную, сказать, что она умерла от болезни или радости, и великолепными похоронами мнимой государевой матери успокоить народ легковерный. Вдовствующая супруга Иоаннова, еще не старая летами, помнила удовольствие света, двора и пышности. 13 лет плакала в уничижении, страдала за себя, за своих ближних, и не усомнилась в выборе. Тогда Лжедимитрий уже гласно послал к ней в Выксинскую пустыню великого мечника князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и других людей знатных с убедительным челобитием нежного сына благословить его на царство. И сам 18 июля выехал встретить ее в селе Тайнинском. Двор и народ были свидетелями любопытного зрелища, в коем лицемерное искусство имело вид искренности и природы. Близ дороги расставили богатый шатер, куда ввели царицу и где Лжедимитрий говорил с нею наедине. Не знали о чем, но увидели следствие. Мнимые сын и мать вышли из шатра, изъявляя радость и любовь. Нежно обнимали друг друга и произвели в сердцах многих зрителей восторг умиления. Добродушный народ обливался слезами, видя их в глазах царицы, которая могла плакать и нелицемерно, вспоминая об истинном Дмитрии и чувствуя свой грех пред ним, пред совестью и Россией. Лжедимитрий посадил Марфу в великолепную колесницу, а сам с открытую головою шел несколько верст пешком, окруженный всеми боярами. Наконец сел на коня, ускакал вперед и принял царицу в Иоанновых палатах, где она жила до того времени, как изготовили ей прекрасные комнаты в Вознесенском девичьем монастыре с особенную царскую услугою. Там самозванец в лице почтительного и нежного сына ежедневно виделся с нею, был доволен искусным ее притворством, но удалял от нее всех людей сомнительных, чтобы она не имела случая изменить ему в важной тайне от нескромности или раскаяния. 21 июля совершилось венчание с известными обрядами. Но россияне изумились, когда после сего священного действия выступил иезуит Николай Черняковский, чтобы приветствовать нововенчанного монарха непонятную для них речью на языке латинском. Как обыкновенно, все знатнейшее духовенство, вельможи и чиновники пировали в сей день у царя, сились на перерыв оказывать ему усердие и радость. Но уже многие лицемерно, ибо общее заблуждение не продолжилось. Первым врагом Лжедимитрия был сам он, легкомысленный и вспыльчивый от природы, грубый от худого воспитания, надменный, безрассудный и неосторожный от счастья. Удивляя бояр остротою и живостью ума в делах государственных, державный прошлец часто забывался. Оскорблял их своими насмешками, упрекал невежеством, дразнил хвалою иноземцев и твердил, что россияне должны быть их учениками, ездить в чужие земли, видеть, наблюдать, образоваться и заслужить имя людей. Польша не сходила у него с языка. Он распустил своих иностранных телохранителей, но исключительно ласкал поляков, только им давал всегда свободный к себе доступ, с ними обходился дружески и советовался как с ближними. Взял даже в тайные царские секретари двух ляхов бучинских. Российские вельможи, изменив закону и чести, лишились права на уважение, но хотели его от того, кому они пожертвовали законом и честью. Самолюбие не безмолвствует и в стыде, и в молчании совести. Только один россиянин от начала до конца пользовался доверенностью и дружбой самозванца. Всех виновнейший Басманов, но и сей несчастный ошибся. Видел себя единственно любимцем, а не руководителем Лжедмитрия, который не для того искал престола, чтобы сидеть на нем всегдашним учеником Басманова. Иногда спрашивался, иногда слушал его, но чаще действовал вопреки наставнику, по собственному уму или безумию. Грубостью огорчая бояр, самозванец допускал их, однако ж, в разговорах с ним до вольности необыкновенной и несогласной с мыслями россиян о высокости царского сана, так что бояре, им неуважаемые, и сами уважали его менее прежних государей. Самозванец скоро охладил к себе и любовь народную своим явным неблагоразумием. Снискав некоторые познания в школе и в обхождении с знатными ляхами, он считал себя мудрецом, смеялся над мнимым суеверием набожных россиян и к великому их соблазну не хотел креститься пред иконами, не велел также благословлять и кропить святою водою царской трапезы, садясь за обед не с молитвою, а с музыкою. Не менее соблазнялись россияне и с благоволением его к иезуитам, коим он в священной ограде Кремлевской дал лучший дом и позволил служить латинскую обедню. Страстный к обычаям иноземным, ветреный Лжедмитрий не думал следовать русским. Желал во всем уподобляться ляху, в одежде и в прическе, в походке и в телодвижениях. Ел телятину, которая считалась у нас заповедным грешным яством, не мог терпеть бани и никогда не ложился спать после обеда, как издревле делали все россияне от венценосца до мещанина, но любил в сие время гулять. Украдкою выходил из дворца, один или сам друг. Бегал из места в место к художникам, золотарям, аптекарям. А царедворцы, не зная, где царь, везде искали его с беспокойством и спрашивали о нем на улицах. Чему удивились москвитяне, да то ли видав государя только в пышности, окруженных на каждом шагу толпою знатных сановников. Все забавы и склонности Лжедмитриевы казались странными. Он любил ездить верхом на диких бешеных жеребцах и собственную рукою, в присутствии двора и народа, бить медведей. Сам испытывал новые пушки и стрелял из них в цель с редкою меткостью. Сам учил воинов, строил, брал приступом земляные крепости, кидался в свалку и терпел, что иногда толкали его небережно, сшибали с ног, давили. То есть хвалился искусством всадника, зверолова, пушкаря, бойца, забывая достоинство монарха. Он не помнил сего достоинства и в действиях своего нрава вспыльчивого. За малейшую вину, ошибку, неловкость выходил из себя и бивал палкою знатнейших воинских чиновников, а низость в государе противнее самой жестокости для народа. Осуждали еще в самозванце непомерную расточительность. Он сыпал деньгами и награждал без ума, давал иноземным музыкантам жалование, какого не имели и первые государственные люди. Любя роскошь и великолепие, непрестанно покупал, заказывал всякие драгоценные вещи и месяцев три издержал более 7 миллионов рублей. А народ не любил расточительности в государях, ибо страшился налогов. Описывая тогдашний блеск московского двора, иноземцы с удивлением говорят о Лжедмитриевом престоле, вылитом из чистого золота, обвешанном кистями алмазными и жемчужными, утвержденном внизу на двух серебряных львах и покрытым крестообразно 4 богатыми щитами, над коими сиял золотой шар и прекрасный орел из того же металла. Хотя Растрига ездил всегда верхом, даже в церковь, но имел множество колесниц и саней, окованных серебром, обитых бархатом и соболями. На гордых азиатских его конях седла, узды, стремена блистали золотом, изумрудами и яхонтами. Возницы, конюхи царские одевались как вельможи. Не любя голых стен в палатах кремлевских, находя их печальными и сломав деревянный дворец Борисов как памятник ненавистный, самозванец построил для себя, ближе к Москве-реке, новый дворец, также деревянный, украсил стены шелковыми персидскими тканями, цветные изразцовые печи серебряными решетками, замки у дверей яркую позолотую, и в удивление москвитянам пред сим любимым своим жилищем поставил изваянный образ адского стража, медного огромного цербера, коего три челюсти от легкого прикосновения разверзались и брецали, чем Лжедимитрий, как сказано в летописи, предвестил себе жилище в вечности, ад и тьму кромешную. Действуя вопреки нашим обычаям и благоразумию, Лжедимитрий презирал и святейшие законы нравственности. Не хотел обуздывать вожделений грубых и, пылая сластолюбием, явно нарушал уставы целомудрия и пристойности, как бы с намерением уподобиться тем мнимому своему родителю. Бесчестил жен и девиц, двор, семейство и святые обители дерзостью разврата и не устыдился дела гнуснейшего из всех его преступлений. Убив мать и брата Ксении, взял ее себе в наложницы. Красота сей несчастной царевны могла увянуть от горести, но самое отчаяние жертвы, самое злодейство неистовое казалось прелестью для изверга, который сим одним мерзостным бесстыдством заслужил свою казнь, почти сопредельную с торжеством его. Через несколько месяцев Ксению постригли, назвали Ольгою и заключили в пустыне на Белеозере, близ монастыря Кириллова.